Следующая небольшая темка, на которой я хотел остановиться, которая тоже является частью такого вводного разговора, касается словоупотребления. Дело в том, что когда мы говорим об истории философии науки, то здесь нас в связи с употреблением слов поджидают некоторые подводные камни. Дело в том, что вот мы говорили про науку, про ученых и так далее. Интересный вопрос, а когда соответствующие вообще слова появились? И здесь любопытно следующее, что с одной стороны, вроде бы, если вы возьмете в руки даже там греческие или средневековые тексты, вы часто встретите в них в русских переводах соответствующих текстов, встретите слово «наука». Ну, например, даже если возьмете в руки, там, не знаю, тексты, русский перевод текстов Аристотеля, это там 4 век до Рождества Христова, то там уже по-русски будет стоять «наука». Но здесь есть одна проблема. Дело в том, что когда Аристотель говорит, надо посмотреть, что там стоит. По-гречески там стоит слово «эпистема». «Эпистема». Но «эпистема» — это не есть наука в нашем каком-то более-менее, так сказать, узком понимании, когда мы берем науку и считаем, что есть вот помимо науки много всего еще. Там тоже есть разделение. «Эпистема» — это знание. Но, конечно, не совсем всякое знание. Дело в том, что греки во времена Аристотеля различали эпистему, как некоторое достоверное знание, от доксы, мнения, которое тоже есть некоторое знание, но оно вот достоверностью не обладает. Оно в каком смысле безответственно. Один сказал, другой повторил. В общем, у того, что все там, многие так говорят, может при этом не быть вообще никакого основания. Почему так говорят? Вот так сложилось, так получилось. И в этом смысле, действительно, может быть, не так уж плохо передавать эпистему словом «наука». Но в то же время оказывается, что это вообще не совсем точно. Все-таки эпистема — это достоверное знание. Самое смешное, что в греческом есть слово, которое, еще одно слово, которое как раз очень близко к русскому слову «наука». Наука, учить, научать. Это слово математика. Вот греческое слово математика, как раз если его дословно переводить, вот его-то надо переводить словом наука. И, кстати, если мы этого не понимаем, мы тоже можем многое в текстах того времени не понять. Потому что, когда, например, достаточно поздний греческий автор, это первая половина II века по Рождеству Христову, Секст Эмпирик, пишет книгу против математиков, то, хотя там и есть разделы против арифметиков, против геометров, но там могут быть и разделы против грамматиков, там против еще кого-то. То есть он, правильный перевод этого названия будет «против ученых». Собственно, как его обычно русский язык переводит. То есть вот здесь соответствие между словами, как бы оно немножко более хитро устроено. То есть чаще всего вот это употребляется именно слово «эпистема». С математикой это отдельный разговор, хитрый. Значит, ну вот слово «эпистема», которое означает «достоверное знание», и которое и переводит, собственно, словом «наука». Между прочим, во многом именно, когда создавали латинский аналог для вот этой греческой «эпистемы», собственно, и появляется латинское слово «scientia», от «scire» — «знать». И означает «scientia», которое в дальнейшем, ну понятно, от него происходят уже все, соответственно, европейские версии слова «наука». Но оно изначально тоже несет именно этот смысл, это достоверное знание. Любопытно, что, кроме того, очень любопытно, что наряду с вот с этим словом «наука» в смысле достоверного знания употребляется в смысле близком к тому, что мы сейчас бы назвали наукой, еще ряд слов. Ну, во-первых, в этом смысле может употребляться слово «философия». Но в самом деле, давайте заметим, что вплоть, там, не знаю, до середины 19 века Например, вместо физики запросто могли говорить natural philosophy в Великобритании, натурфилософия. Можете, кстати, вспомнить, как называется знаменитая книжка Ньютона. Математические начала натуральной философии. Опять натуральная, опять философия. Любопытно, что употреблялось похожим образом еще и слово «история». И это тоже очень любопытно. Вот он про историю много говорил в первой половине лекции. А что это за слово? Это слово тоже греческое. Вот это греческое «история» на самом деле означает в первом смысле расспрашивание расспроса, во втором – исследование разыскания, в третьем – некоторые либо личные наблюдения, либо сведения и данные, полученные от других. В четвертом смысле, если просто брать словарь древнегреческого языка, оно может означать знание или науку. И, наконец, в пятом – рассказ о прошлых событиях. То есть история в каком-то смысле близком к нашему. Да, действительно, с одной стороны, слово «история» употребляется греками часто в смысле близком к тому, как мы сейчас бы назвали историю. Ну вот, например, отцом истории традиционно считается Геродот. Он написал книжку с таким названием. Еще там где-то в VI веке. Это еще до Аристотеля, до Рождества Христова. Ну вот история Геродота, она о чем? Ну она, во-первых, посвящена описанию греко-персидских войн, а во-вторых, она описывает обычаи многих современных Геродоту народов, там, персов, там, еще кого-то и так далее. То есть это соответствует значению, вот это либо то, чему я сам был свидетелем, либо то, о чем как бы, мне какие-то очевидцы рассказывали, да, рассказы, о чем я слышу. Вот, собственно, вот истории, да, рассказывать истории. Вот Геродот описывает, с одной стороны, некие исторические события в таком современном понимании, как, например, греко-персидские войны, а с другой стороны, он еще рассказывает истории о жизни разных народов вокруг. Но с другой стороны, вы, например, можете обнаружить, что если вы посмотрите перечень сочинений Аристотеля, то можете обнаружить, что среди этих сочинений есть название «История животных». По-русски так это обычно называется. Но это на самом деле просто неправильный перевод на русский язык, неудачный. По-гречески там, конечно, слово «история» стоит. Но в данном случае переводить это надо «исследование животных» или там «изучение животных». Понятно, ни к каким историям или истории в смысле Геродота это отношение не имеет. Или, например, ученик Аристотеля Теофраст написал трактат «История растений». То есть опять исследование о растениях надо переводить правильно. Исследование о растениях, исследование о животных. Аналогичным образом это слово «история» будет употребляться и в латыни. Ну, например, знаменитая в свое время книжка Плиния Старшего «Естественная история», «Naturalis история». Ради интереса, если посмотреть, это такая энциклопедия. Вот интересно, под названием «Натуральная история» или «Естественная история», о чем Плиний пишет? Часть книг посвящена математике, знаниям из области математики и физики. Но, опять же, эти разъяснения надо понимать, что это то, что бы мы сейчас отнесли бы к математике или физике. А у Плиния это все естественная история, различные главы естественной истории. Во-вторых, то, что мы бы сейчас отнесли к географии и этнографии. В-третьих, к антропологии и физиологии. В-четвертых, к зоологии. Дальше, к ботанике и садоводству. К фармакологии, к горному делу, минералогии и даже искусству. Вот это все, это содержание разных глав довольно толстой энциклопедии Плиния. А у Плиния это все естественная история называется. Кстати, такое словоупотребление будет сохраняться вплоть там, до середины точно 18 века. Вот слово «история» будет употреблять как исследование, изучение. В этом смысле это слово тоже может означать науку по контексту или некие знания. В этом смысле любопытно, что с одной стороны, вроде бы переворота, на самом деле спросить, когда начинают в современном смысле употреблять слово «наука», то ответ будет примерно такой. В первой половине XIX века. То есть всерьез науку в каком-то смысле близком, как вот мы сейчас говорим, станут употреблять именно так. С одной стороны, нового слова не появилось. Все равно это будет та же самая «scientia», и различные производные от нее. Но именно только в XIX веке наука станет неким специальным социальным институтом. Ученые станут не просто мудрецами или любителями знания, или просто образованными людьми, а станут людьми, имеющими вполне определенный специфический социальный статус. Появятся там научно-исследовательские институты, появятся там ученые, которые связаны там с университетами. Потому что еще даже в 17-м и даже в 18 веке какие-нибудь академии наук, это действительно некие такие вот ассоциации, объединения мудрых людей, да, или людей хорошо образованных, которые чаще всего там вот сведущие в разных областях. А вот здесь уже появится определенный статус, появятся институции в каком-то смысле близком к нашему. Очень интересно, что, например, в английском слово «scientist», то есть ученый, вообще просто искусственно было построено, его оно было придумано, у него автор есть. А именно до того, как стали говорить, вот после того, как человек, которого я сейчас назову, придумал где-то в окрестности 1833 года, то есть, знаете, 19 век уже, такое слово, говорили по-другому. Говорили либо в англичане, либо natural philosopher, либо могли сказать man of science. Но опять же, понимаете, man of science, ну это как бы, ну опять же, вот человек, обладающий знаниями, да, образованный человек, да, человек интересный, ну как бы вот связанный с познанием. А вот scientist, как некий такой более специальный термин, был придуман таким вот английским ученым и философом Уильямом. Я задумался, как его фамилию произнести. Вообще, если его произносить правильно, это будет примерно так Хьюэлл. Уильям Хьюэлл. Если его произнести по-английски. Но с этим на русский язык его стали переводить, он жил в 19 веке, еще в 19 веке, и с таким, конечно, не справились. Поэтому по-русски он писался Уэвелл. Это не имеет никакого отношения к тому, как он звучит. Уэвелл. Но поскольку это почти такой полуанекдотическая история, я не знаю, нужно ли это писать. Значит, правильно пишется он вот так. Английский. Значит, по-русски его написали сначала вот так. Уэвелл. Дальше, когда решили это переделать на что-то чуть ближе к звучанию, он стал то ли Юэлом, Юэлем и так далее. Вообще, по современным нормам ему надо писать Хьюэлл. И тогда это вот будет более-менее напоминать, как это звучит по-английски. Но вот, увы, у него такая фамилия оказалась плохо передаваемая в русском языке. Ну вот, так вот, этот самый Уильям Хьюэлл, собственно, и придумал это самое слово «scientist». Но на самом деле, хотя это такая деталька, если хотите, полуанекдотическая, но тем не менее, это не случайно. И действительно, где-то вот в эти 30-е годы, собственно, и появляется какое-то более-менее современное представление о науке и ученых как особой такой, так сказать, особой социальной роли. И именно поэтому, кстати, любопытно, что в узком смысле слова про философию науки можно тоже говорить только с 19 века. До этого это не столько философия науки, сколько что-то другое. Это там, не знаю, какие-то вещи, связанные вообще с познанием, да, не знаю, может быть, какая-нибудь эпистемология, или там теория познания, или еще что-то, исследования какие-то похожие. Вот, собственно, понятно, что мы уже ретроспективно можем и в 18-м, и в 17 веке, да боже мой, и у древних греков находить философию науки, но это уже наше прочтение. Они немножко позиционировали все это по-другому, и у них эти границы проходили по-другому. Это тоже нужно, вот эти вот тонкости нужно иметь в виду, потому что от них зависит, насколько мы адекватным образом будем понимать или оценивать то, о чем идет речь. В связи с этим я плавно могу перейти к следующей нашей теме. Поскольку я вот уже сказал, что термин «наука» или там «ученый» в современном смысле появляется только в XIX веке, то возникает вопрос, а вообще наука когда возникла? Мы можем, конечно, встать на формалистскую точку зрения и сказать, что когда термин появился, тогда и наука возникла. Ну, у такой радикальной точки зрения сторонников не очень много. Но вообще говоря, вопрос сам по себе очень поучительный и интересный. Действительно, вообще, когда возникла наука? Ведь почему этот вопрос интересный, потому что для того, чтобы как-то на этот вопрос отвечать, нам нужно хотя бы на каком-то уровне договориться, а что мы будем считать наукой, а что нет. Вообще, как бы вот тогда мы и выясним, откуда мы ее можем отчитывать, а откуда нет. Надо сказать, что, я думаю, из всего, что я говорил до перерыва, вы уже, наверное, поняли, что, на мой взгляд, никакого определения науки дать невозможно. Можно лишь пытаться посмотреть, каким образом это нечто как бы существовало в истории, потому что мы можем сказать, ну да, термин появился, мы можем выяснить, кого так назвали в XIX веке. Но те, кого так назвали в XIX веке, появились не с пустоты, да? Они, соответственно, являются наследниками чего-то, что происходило в веке XVIII. Соответственно, мы можем поискать, откуда они взялись и что было в веке XVIII. Ну, понятно, дальше двигаться в обратную сторону. Вот насколько далеко мы пойдем, где нам останавливаться и как нам здесь сориентироваться. Поэтому я поступлю сейчас следующим образом. Во-первых, я все-таки, несмотря на все, что я сказал, сформулирую вам сейчас некоторую попытку определения науки. Специально возьму определение, поскольку какое-то, наверное, взять полезно, но, на мой взгляд, любое такое определение в значительной степени как бы надумано, а где-то, может быть, и немножко даже произвольно, поэтому я возьму чужое определение. Я возьму определение из официального учебника по этому курсу. А именно определение, принадлежащее академику Вячеславу Семеновичу Степину. Значит, один из учебников, официально одобренных министерством по этому курсу, это учебник Степина «Философия науки. Общие проблемы». Соответственно, это определение я извлеку оттуда. Поскольку оно, я не могу сказать, что оно плохое определение, хорошее определение в той мере, в которой вообще определение науки может быть хорошим, какое-либо конкретное определение. Поэтому в качестве вот такого рабочего определения, ну, нам вполне сгодится для наших целей. А после этого попробуем посмотреть, какие различные ответы на вопрос о том, когда возникает наука, можно давать, как они соотносятся с этим определением и с какими различными точками, как бы, взглядами на науку то или иное, как бы, та или иная точка отчета будет связана. Что, собственно, дальше нас приведет к плавному переходу, в общем, к положенному нам по программе обзору истории науки. Итак, значит, определение Степина. Значит, Степин формулирует некоторый набор черт, которые, с его точки зрения, должны, собственно, отличать научные знания, ну, видимо, от всякого другого знания. Итак, таких черт я из текстового учебника выудил 8. Значит, давайте мы их сейчас запишем, потому что они нам действительно будут полезны. Итак, первая черта. У Степина она реализуется как предметность. Речь идет об ориентации научного знания на человеческую предметную деятельность. Деятельность по изучению и преобразованию объектов внешнего мира. Вторая черта. Объективность. То есть стремление избавиться от субъективных и лично окрашенных моментов. Ну, в частности, отсюда такая вот безличность, как идеал научного знания. Третье. Кстати, очень важный момент, обратите внимание. Прогностичность. То есть ориентация не только на наличные данные, но и на предвидение, прогноз. Многие и не без оснований считают, что одна из важнейших особенностей научного знания – это способность давать как бы адекватные прогнозы, которые должны, ну вот, должны подтверждаться в будущем, если это действительно научное знание. Если прогнозы мы даем, а они никак не подтверждаются, ну, наверное, что-то с нашим знанием не так. Четвертая черта. Системность. Научное знание стремится к систематичности, не довольствуясь хаотичным набором обыденных правил, навыков и успешных рецептов. То есть попытка построить систему знания. Пятая черта – обоснованность. Поиск безличных форм подтверждения правильности в развитом виде, то есть поиск неких безличных форм подтверждения правильности. Значит, почему безличных? Мы понимаем, понятно, что можно подтверждать, обосновывать истинность своих утверждений вполне личностным образом. Например, все должны считать, что это правильно, а все, кто с этим не согласны, выше двойки на экзамене не получат. Вот, да. Или если бы я был там каким-нибудь правителем тоталитарного государства, я мог сказать, все, кто не согласятся, что это так, закончат свою жизнь не самым лучшим образом. Или еще что-нибудь. Я могу что-нибудь хорошее пообещать, мог бы что-нибудь хорошее в этом случае пообещать. Вот речь идет не о таких способах обоснования, а именно о неких безличных формах подтверждения правильности. То есть формах, которые в каком-то смысле может как бы проверить любой человек, да, которые в одинаковой степени доступны и убедительны для любого человека, они связаны с некоторыми как бы вот властными претензиями. Итак, шестое. Да, не договорил по поводу обоснованности. В развитом форме считается, что, в общем, наука будет, по крайней мере, в европейской традиции, о которой мы в первую очередь будем говорить, это тоже интересный разговор, почему это так. В первую очередь две основных будет таких формы. Это эксперимент и доказательство. Форма обоснованности. Шестой пункт. Выработка специального языка науки и разработка использования специальных научных инструментов. То есть наука характеризуется наличием специального, специфического языка, терминологии, с одной стороны, и определенных созданий специальных инструментов, с другой стороны. Седьмой пункт. Для научного исследования принципиально самоценность истины. То есть ученый, с этой точки зрения, стремится выяснить, как оно есть на самом деле. Да? Стремится достичь истины. А не просто какой-то конкретной выгоды или еще чего-то. На самом деле с этим пунктом очень и очень можно поспорить. Но вот он здесь есть. Восьмой пункт. Ценность новизны. И отсюда нацеленность на прогресс науки. То есть стремление постоянно расширять область знания. Пункт любопытный, на самом деле очень. И очень интересный вопрос, насколько действительно мы не можем иметь нечто, признать нечто научным знанием без вот этой вот особого отношения к новизне и нацеленности на прогресс, постоянное развитие. Вот такие вот пункты. Ну, мы их записали, мы время от времени будем о них вспоминать в тех или иных исторических ситуациях и смотреть, какие из этих черт мы обнаруживаем, а каких нет. И вообще, как, вот, как нам к этому относиться. Ну, теперь о различных ответах на вопрос о том, когда возникает наука. На самом деле, первый, ну, я расположу их по мере древности. Первый ответ будет считать науку максимально, как вот, относить ее в самую глубокую древность. Значит, а дальше ответы будут располагаться по мере того, насколько чем, по мере того, что они все позже признают появление науки. Значит, первый такой ответ выглядит так. Согласно этой позиции, наука фактически отождествляется с опытом практической и познавательной деятельности человека вообще. И в этом случае мы с вами обнаруживаем науку практически там, где мы обнаруживаем современного человека. Ну, по крайней мере, там, где мы хоть что-то про него знаем. Это эпоха каменного века. То есть, начиная с эпохи вообще изготовления первых каменных, деревянных, костяных орудий там, и так далее. Чуть позже я немножко проиллюстрирую это утверждение, чтобы вы увидели, что, вообще говоря, оно не совсем беспредметно. Для того, чтобы связывать науку с эпохой каменного века, есть определенные основания. Вторая точка зрения. В этом случае мы датируем появление науки где-то примерно 4-2 тысячелетиями до Рождества Христова. Это уже эпоха медного и бронзового веков. И это связано с тем, что к этому периоду относятся наши первые медицинские, астрономические, математические документы и археологические находки. Такие какие-то уже достаточно серьезные развернуты. На самом деле дальше мы увидим, что эти археологические находки, которые говорят, или, по крайней мере, могут быть истолкованы как свидетельство наличия определенных знаний и часто довольно продвинутых уже в крайней мере, в неолите, вообще в каменном веке. Но здесь это так называемый период древних царств, здесь мы уже имеем и Древний Египет, и, так сказать, Шумеро-Вавилонские ареалы, там, соответственно, тут уже у нас есть уже кое-какие документы от этого времени, причем не только какие-то археологические находки, а и, собственно, тексты. И здесь мы уже на чуть более прочную почву становимся. Поэтому иногда появление науки связывается вот с этим периодом древних царств. Что, опять же, за наука там была, мы с вами чуть позже поговорим. Но уже в следующий раз. Третий ответ. Это эпоха греческого чуда. Так, это примерно 5 век до Рождества Христова. Ну, если хотите, там, 6-4 век до Рождества Христова. Это Древняя Греция. И там действительно появляются целый ряд очень интересных явлений, с которыми до сих пор себя связывает современная уже нам наука. И случайно вот в XIX веке Эрнест Ренан, такой французский был историк, исследователь, назвал эту эпоху эпохой греческого чуда. Почему будем разговаривать? Наконец, следующий вариант связывает появление науки с средними веками. В принципе, можно было бы рассматривать вариант, связанный с развитием науки в арабском мире, но я его сюда включать не буду, и мы об этом в свое время поговорим, что там происходило и чем там дело кончилось. В общем, почему все-таки чаще всего такой вариант всерьез не рассматривают. Либо это уже Европа, высокое позднее средневековье в Европе, то есть где-то 13-14 века. Тоже будем говорить о том, что там происходило и почему есть некоторые основания у исследователей, которые считают, что именно там появляется наука. Наконец, уже более привычный нам ответ, пятый вариант. Это, собственно, эпоха так называемой научной революции 16-17 веков в Европе. Здесь тоже можно какое-нибудь выражение красиво употребить. Ну, например, иногда говорят о европейском чуде. Этот термин уже более современный, его ввел историк и экономист Эрик Джонс. Эрик Джонс в 1981 году написал книжку с таким названием. The European Miracle. Европейское чудо. Этот термин тоже, ну, я его буду употреблять не только в смысле как бы Эрика Джонса, который, во-первых, интересовал как бы экономические различные моменты, но и вот в другом смысле. И, наконец, шестой и последний вариант ответа нам уже известен. Это, собственно, первая треть XIX века, когда происходит институционализация науки, и ученый получает самостоятельный социальный статус. Вот у нас, смотрите, сколько вариантов всяких. Сейчас я поговорю немножко с вами о науке в каменном веке, и после этого вас отпущу. Значит, ну, в чем тут дело? Действительно, что мы знаем о знаниях, которыми обладали люди в эпоху каменного века. Ну, в самом деле, с одной стороны, конечно, мы находим различные орудия. Почему он каменный век? Это потому что это различные техники изготовления орудий из камня. Более того, даже по этим техникам, собственно, периоды выделяют, в зависимости от того, какая там была техника. Но я хотел бы обратить внимание не на это, на некоторые довольно любопытные вещи. Дело в том, что один из интересных поводов дало обнаружение нескольких хорошо сохранившихся мумий. Дело в том, что так сложилось, что в нескольких случаях удалось найти не просто кости, а удалось найти практически в значительной степени сохранившиеся тела, мумифицированными, естественно, некоторым образом. Причем по датировкам как раз мы попадаем в эпоху, собственно, каменного века еще. И в этом случае оказалась довольно интересная вещь. Ну, было несколько таких находок, на эту тему существуют свои статьи и литературы, все желающих отсылаю, посмотрите. Ну, в частности, вот есть, например, знаменитый тирольский ледяной человек. Сейчас я посмотрю, когда его точно нашли. Сейчас, секунду. Значит, это уже, кстати, не так давно, в 91-м году его нашли, в 1991 году в Альпах, на границах Австрии и Италии, нашли, собственно, труп во льду. Значит, вызвали полицию, но через время обнаружили, что труп-то труп, но этот труп, соответственно, относится к каменному веку еще. Хотя там, собственно, тело сохранилось, в общем. И, соответственно, существует целая литература про этого тирольского ледяного человека, там его исследовали, соответственно, там до сих пор продолжают исследовать. Он не единственный, то есть там, естественно, их по пальцам можно пересчитать, но есть вот таких случаев несколько. В частности, обнаруживают следующее, поскольку отчасти сохранился даже кожный покров, например, обнаруживают татуировки. Можно посмотреть, что он был татуирован, посмотреть, грубо говоря, ну, может быть, не стопроцентно кожный покров, но какие места были татуированы. Кроме того, можно обследовать внутренние органы, поэтому отчасти можно выяснить, грубо говоря, во-первых, можно выяснить, какими болезнями страдал человек, что у него какие были проблемы со здоровьем. И вот очень интересно, что, наблюдая за этими, как бы вот, связью, как бы, между состоянием здоровья и татуировками, было выставлено предположение, что некоторые из татуировок могли иметь медицинский характер, то есть они были связаны с определенными, ну, знаменитыми зонами Захарьева Геда, да, соответственно, то есть, которые акупунктуру применяют. Но это не важно, как бы, идея, это может быть в разных вариантах, мы чаще всего этот вариант медицинской практики знаем в связи с китайской практикой акупунктуры, но идея очень простая, что различные зоны на поверхности тела связаны с определенными внутренними органами. Соответственно, воздействие на эти зоны, это может быть иглоукалывание, может быть прижигание, может быть еще какое-то, массаж какой-нибудь, может, ну, оказывать воздействие на средства внутренние органы. Может быть. И было выставлено предположение, что некоторые из этих, как бы, вот, татуировок отмечают именно те участки, которые связаны с тем, что, судя по, как бы, тому, что по вскрытию можно обнаружить, с чем у него были проблемы. То есть вот примерно так. Если это действительно, эта гипотеза действительно, как бы, подтверждается, то, соответственно, уже в то время, когда эти люди жили, соответствующая практика в Европе в том числе, эта практика типа акупунктуры применялась. Кроме того, они явно использовали различную, так сказать, медицину. Ну, например, у того же тюркского человека обнаружено, что у него там какие-то паразиты, грубо говоря, в кишечнике. А у него в сумке, которая сохранилась, обнаружены какие-то травы, определенные препараты, которые, судя по всему, он принимал. То есть, как лекарственные растения какие-то или что-то такое. Я вам сейчас немножко каюсь, у меня сейчас под рукой совсем досконально всех этих данных нету, я вам в общем виде рассказываю схему. Но про тирольского человека много писали, поэтому все желающие откроют там публикации в интернете, статьи, и просто публикации, которые различные, которые были. И там можно посмотреть как бы вот досконально детали, чего там, чего они нашли, что там было и так далее. Но вот такого рода вещи можно обнаружить. Соответственно, в этом случае как бы, ну, явно какая-то медицинская практика была. Возможно, была практика типа акупунктуры, которая, похоже, была связана не только с Китаем, а, видимо, была очень широко распространена Возможно, это, безусловно, это было какое-то траволечение, то есть различные как бы растительные препараты использовались. Того, что, не знаю, с глистами бороться, не знаю еще с чем, с какими-то другими паразитами. Кроме того, есть еще и всякие интересные вещи. Ну, например, любопытно, что, опять же, уже черепушки различные каменного века, их обследования показывают некоторые интересные вещи. Ну, например, обнаруживается, что, судя по всему, в каменном веке уже делали в каких-то случаях операции на черепе. То есть там просто на черепах видны явные следы, причем видно, что-то его не прибили, а там же, может, опять же, вот ткань растет дальше костная, то есть там заросшая ткань. Ну, опять же, я не специалист в этом, но исследователи уверяют, что производили некую операцию, дальше эти раны заживали как-то, там даже можно догадаться примерно какого типа орудиями они, как бы, вот, ну, скорее всего, судя по всему, либо костяными, либо, видимо, каменными орудиями все-таки они там что-то делали. Но какие-то операции они проделывали. А из совсем забавных вещей, оказывается, что, судя по всему, стоматология тоже относится примерно к той же эпохе. И одна из тоже находок любопытных связана с тем, что когда стали возиться с одним из черепов, неожиданно обнаружили, что один из зубов в том черепе, который стали обследовать по другому поводу, очень аккуратненько и тщательно заделан. Причем есть дальше, ну, одна находка, там уж очень хорошо все видно, использовали для заделки зубов пчелиный воск. Причем исследователи говорят, что это был удачный выбранный материал, поскольку, во-первых, он достаточно удобен в работе, во-вторых, он обладает антисептическими и некоторыми другими хорошими свойствами. То есть, например, могли заделывать дырки в зубах воском, причем достаточно аккуратненько. Но я уже не говорю про то, что непонятно, к какой древности восходит эстетическая косметология. Ну, уж у греков и римлян это было очень как бы известно и распространено. Похоже, что и у более древних цивилизаций, скорее всего, это тоже практика восходит к каменному веку. Когда различные дырки, ну понятно, зуба нету, да? Но можно вставить, например, довольно аккуратненько кусочек ракушки или еще что-то. То есть, соответственно, сделать таким образом, чтобы это не очень посимпатичнее смотрелось, умели. И были разные техники, и, соответственно, такими вещами тоже занимались. Но вы понимаете, что любая такая практика, это не просто некоторое как бы вот действие, ну, например, с тем же воском тоже надо было пробовать, надо было понимать, что можно чем замазывать, да, и какие-то представления медицинские с этим были тоже связаны. То есть что-то понимали, как, чем можно, чем нельзя, да, и какими орудиями как надо делать что-то там, не знаю, с черепом, чтобы это потом зажило. А как делать нельзя, то есть тоже какая-то практика, естественно, была. И в этом смысле. Боюсь, начало у истории медицины мы с вами не обнаружим, это безнадежно. То есть это уходит очень глубоко. При этом должен вам сказать, что то же самое касается и некоторых математических и астрономических представлений. Дело в том, что, опять же, я не буду сейчас вам, чтобы вас не утруждать, сейчас выкапывать у себя из листочков конкретные там даты и названия, но опять же есть целый ряд артефактов, которые тоже относятся к эпохе палеолита, а один из них есть вообще как бы, если они не ошиблись, датировка просто как бы фантастический, то есть он относится к даже более древней эпохе, очень древней эпохе, то есть если там нормальная ситуация, это какой-нибудь там нормальный палеолит, это какой-нибудь там, в общем, даже не палеолит, нехорошо говорить, палеолит это древний каменный век. Там лучше говорить просто каменный век, чтобы там с внутренними датировками не связываться. То это могло быть там, ну вот то, о чем я вам говорю, это может быть там, не знаю, 5000, 7000 лет до Рождества Христова, да? Вот то, о чем я рассказываю. А тут около 70 тысяч. То есть это явно люди современного типа, как сейчас говорят. То есть явно там уже вот какие-то там есть какие-то артефакты. И там, в частности, действительно, по-моему, если не ошибаюсь, кусочки кости с геометрического типа орнаментами. То есть они, так сказать, с вырезанными. Опять же, как вы догадываетесь, понять, что перед нами, этот человек просто развлекался, он там что-то такое вырезал, это были какие-то культовые, или это, может быть, как-то использовалось, имело и какой-то другой смысл, невозможно. Слишком данных мало. Но различных, относящихся к палеолиту и вообще к древней эпохе, различных костей с нарезками, которые, судя по всему, явно не похоже, чтобы это даже была какая-то эстетика, это, скорее всего, что-то считали, либо это какие-то календарные заметки. То есть это либо определяли время, либо это был какой-то счет. То есть они что-то подсчитывали. То есть данные тоже очень древние, то есть к эпохе каменного века относятся. То есть есть целый ряд находок. При этом сразу должен заметить, что эти находки говорят о чем? О том, что какие-то представления, знания, безусловно, использовались. Насколько они были широкие и глубокие, и вообще что туда входило, увы, сказать практически невозможно. Более того, практически вся эпоха догреческая, это все очень все приблизительно. Почему? Потому что даже когда мы добираемся с вами до периода древних царств, ну там, конечно, по сравнению с палеолитом, там богатство, там какие-нибудь эти самые глиняные таблички, да, шумеро-вавилонские, их там десятки и сотни этих табличек. Или там, все-таки мы там от Египта, если говорить про науку, у нас есть целый ряд, там, пара математических папирусов, у нас есть несколько медицинских папирусов, вроде богатство целое. Но если соотнести вообще, сколько там столетий, тысячелетий существовали эти царства, а от всей этой эпохи у нас 2,5 папируса, то вы должны понимать, что даже если мы добавим сюда всю как бы вот интегральную информацию, все, что мы знаем по всем археологическим данным, ну все вместе про всю эту культуру, как обычно и делают, все равно мы должны понимать, что если что-то мы нашли, мы можем говорить, что это там было. Но если мы чего-то в этом, в том, что мы нашли, не обнаружили, это вообще не означает, что этого там не было. Потому что это такая настолько вообще мизерная часть. Ну, представь себе на секундочку, что вот от нашей современной цивилизации уцелело, там, не знаю, какая-нибудь несколько страниц из тетрадки ученика 3 класса по арифметике. И на основании этого историк должен реконструировать знания нашей цивилизации в области математики. Ну вот, я немножко, конечно, утрирую, но тем не менее, понятно, что ситуация в этом смысле прискорбная для того, кто хочет достаточно хорошо понять, что там было. При этом мы должны тоже понимать, что очень многие, до нас кое-что дошло, и опять же, всю эту гигантскую эпоху, которую мы сейчас называем каменным веком, которая охватывает, я не помню по подсчетам, там порядка 90% времени вообще существования человечества, сказать достаточно достоверно, что там было, очень проблематично. Хотя понятно, что, скорее всего, многое из того, что есть в нашей цивилизации, там действительно не было, иначе это бы сказалось на каких-то вещах, которые мы находим. Но, тем не менее, очень вероятно, что многое и очень многое там было, чего мы сейчас восстановить не можем. И поэтому, скорее всего, есть основания утверждать, что и медицинские представления, определенные астрономические представления, по крайней мере, календарные какие-то идеи, как бы вот какой-то календарь, какая-то ориентация по небесным телам, там, по Луне, по Солнцу, по звездам, там, безусловно, была. Считать они тоже как-то умели. Орнаменты, которые они рисовали, вопрос тоже до сих пор очень сложный. Что это? Это произведение, это искусство, это просто произведение искусства, им нравилось, как это выглядит. Или это некоторая протогеометрия. Или это какие-то вообще культовые изображения, они связаны с религиозной практикой. Ну, в общем, более-менее, так сказать, такая более-менее общепринятая точка зрения просто говорит о том, что вот этих разделений, которые мы хотим провести, в той культуре просто не было. Либо мы, наверное, должны были сказать, что они проходили как-то совсем по-другому. Они, наверное, тоже как-то делили свои представления, но только не так, как мы сейчас делим. Это религия, это наука, это там, не знаю, это искусство. Такого деления, судя по всему, не было. С нашей точки зрения, эта культура, как обычно говорят, была синкретической культурой. То есть, грубо говоря, то, что мы сейчас привыкли разделять, там было очень тесно перемешано. Но это просто означает, что они как-то по-другому структурировали свои представления. Не так, как мы это сейчас делаем. Поэтому, в общем, и, к сожалению, хотя очень хочется ответить на вопрос, досконально о том, что представляли собой для них эти насечки, эти узоры, эти орнаменты, или в деталях выяснить что-то про их медицинскую практику, увы, пока не удается. Трудно сказать. Может быть, когда-нибудь нам удастся узнать что-то лучше об этом. Но, по крайней мере, есть некоторые основания для того, чтобы считать, что некоторые, если вам не нравится слово «научные», пускай будут какие-нибудь протонаучные знания и представления, и в эпоху до древних царств, еще в эпоху каменного века, были. Сейчас мы на этом с вами заканчиваем. В следующий раз мы двинемся дальше. Я очень кратко поговорю про специфику научных знаний, если мы их согласимся таковыми считать, которые были в эпоху древних царств. Дальше мы перейдем с вами к разговору о том, что знали древние греки, что представляло собой наука в ту эпоху, и вообще, что это было. Ну, может быть, сможем немножко понять, чем она отличалась от того, что нам более привычно. Спасибо за внимание.